Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
29 февраля на календаре, последний день зимы, тепло близко, хотя синоптики в начале марта обещают дожди, поэтому наслаждаемся по-весеннему ярким солнышком, которое действительно радует нас вот уже несколько дней. Это «Разбудильник», с вами сегодня Виктория Мартыненко и режиссер эфира Елена Пономарева. Тема программы сегодня звучит так, не буду ходить вокруг да около, заявлю прямо. В Ростове растет количество частных театров, так, навскидку, «Линии», театр «Миссис Ло», театр «Студия Ханжарова», театр «Человек в кубе» и так далее. Почему камерные спектакли на 20-30 человек стали пользоваться такой популярностью? И зачастую билеты купить довольно-таки сложно. Показывают такие спектакли в арт-пространствах, где нет традиционной сцены. При этом ищут всевозможные новые форматы подачи. И даже один из таких спектаклей посетил Сергей Безруков. Для меня, честно говоря, это стало удивлением, что он выбрал не классический традиционный театр, а решил пойти именно на представление частного театра. Так вот, в чем же особенность таких постановок, на какую аудиторию они рассчитаны, какие произведения в приоритете и как не потеряться в таком разнообразии, выбрать действительно стоящую постановку. Сегодня будем разбираться. У меня в студии две прекрасные Оксаны. Это основатель и режиссер театра «Миссис Ло» Оксана Лысенко. Доброе утро. Утро. А также актриса театра «Миссис Ло» и председатель комитета по развитию креативных индустрий Торгово-промышленной палаты Ростовской области Оксана Коростеева. Доброе утро.
Доброе утро.
Так вот, давайте начнем же все-таки расставлять все точки над «и». Действительно, в Ростове очень много последнее время появилось частных театров, хотя буквально за несколько лет до этого частные театры искали поддержку финансовую, им было крайне сложно выживать, но в какой-то момент все изменилось, действительно. Я надеюсь, что в лучшую сторону, возможно, вы сейчас скажете, да, что-то другое. Так вот, как вы считаете, с чем связана такая тенденция?
Мы, кстати, по дороге сюда с Оксаной обсуждали этот вопрос. Она, как человек, близкий к административным кругам, да, у нее есть как бы своя версия и свое видение этой ситуации. Ну, начнем с того, что выживать не стало легче и лучше. Потому что все эти частные театры – это по любви и по мечте. Ну, назвать эти проекты коммерческими просто, я не знаю, конечно, может быть, кто-то из коллег может гордиться прибылью. Я не говорю про сверхприбыль. Мы не можем пока. То есть, да, нашему театру может быть не так много времени. Речь не идет о том, что это бизнес. Это все любовь, любовь к искусству. Почему их стало больше? Потому что растет потребность, и вообще, в принципе, театров не хватает. Ну, вот Оксана сейчас, наверное, подробнее расскажет, она там провела исследовательскую работу на этот счет. Нам не хватает в городе, в принципе, такой формы досуга, если рассматривать это как досуг, да, то есть такой формы творчества. А частные театры, они в более выгодной позиции по сравнению с государственными. У них, правда, есть возможность сделать то, что они хотят. Экспериментировать, искать. И есть еще такой классный момент. Мы находимся действительно в ограниченных условиях. То есть у нас нет денег, у нас маленькое пространство. Вот это все нас держит, казалось бы, да, то есть в таких жестких рамках, в таких рукавицах, что мы постоянно пытаемся выскользнуть, вывернуться, перекувыркнуться, перепрыгнуть через собственную голову и сделать что-то интересное. И, как известно, вот жесткие условия, да, там художник должен быть голодный. Есть такая, да, там старая добрая поговорка. Мы как раз вот в этих ограничениях, да, и что-то производим на свет, то, что интересно смотреть зрителю.
Оксана, да, я так понимаю, вам есть что добавить, вы так активно киваете.
Да, я активно киваю, и мне действительно есть что добавить. по линии комитета, ну, комитет существует уже порядка 3 лет, и я много говорю на уровне региона, на уровне межрегиональной моей работы в Москве о том, что Ростов-на-Дону, я искренне так считаю и в это верю, что креативный сектор частных театров – это очень высокопотенциальный креативный сектор вот для города, для региона. Почему? Тезисно. Ну, как Оксана сказала, это действительно вот то, что есть и открытая статистика, у нас действительно театров не хватает. У нас есть концепция развития театрального дела, которая касается в основном, конечно, государственных театров, но она ставит определенные задачи, исходя из потребностей аудитории. Там говорится вот по пунктам, что 9 театров в регионе, хотя, например, в Самарской области, где гораздо меньше населения, этих театров 16. То есть мы по обеспеченности театрами на 1 миллион человек в регионе, ну, на 46-м месте. Это первое. Второе, что касается наполнения. Разножанровость, разноплановость репертуара, гибкость, возможность дать зрителю экспериментальные постановки. И что очень сейчас важно и актуально, возможность показать зрителю постановки с отражением какой-то локальной идентичности. Зрители очень хотят, и это вот откликается очень, а когда они смотрят про себя, про город, про регион, даже какие-то простые вещи, это же вот самое близкое, самое дорогое. И это отмечается не только нашим зрителям любимым, но это отмечается еще на высоком уровне. Мы знаем, что «Золотая маска» в 2019 году, театр 18+, выиграл. Это вот первая «Золотая маска» у нас в регионе, частный театр. Более того, по завершившемуся уже театральному сезону 22-23 года у нас 2 номинации на «Золотую маску» новых. И это музыкальный театр, и это театр линий. И это опера «Это любовь», которая вот про Ростов. Смотришь и видишь себя. То есть это очень важно, это очень ценно, это очень смыслово наполнено, и мне кажется, что это вот то, ну, что должно развиваться очень вот за этой душой, и в профессиональном плане я болею.
Вы сказали сейчас, что зритель хочет новых интерпретаций всевозможных. Что тогда востребовано?
Я думаю, что в первую очередь у аудитории востребована эмоция новая. То есть, когда мы идем в большой театр, не в большой, который в Москве, а в большой, который крупненький здесь в Ростове, да, то есть большое здание и так далее, это все какой-то, да, такой поход торжественный, и кто-то надевает вечерние платья, хотя я в последнее время в музыкальном вижу людей все проще и проще, они приходят. И там, ну, другая история. Ты сидишь, ты можешь там позволить себе билет купить где-то в последнем ряду. Ты как бы отделен от происходящего. И это по факту такой, ну, условно телевизор. Да, он живой, но он телевизор. Когда ты оказываешься в маленьком театре, где актеры работают от тебя на расстоянии вытянутой руки, когда ты их можешь практически потрогать, или они тебя вовлекают в действие, да, то есть это вообще наша любимая история. Мы всегда вытаскиваем несколько раз за спектакль кого-то из зрителей и встраиваем их в действие, да. Это совершенно другие эмоции, они нам об этом говорят, что здесь они живут вместе с нами. То есть они не смотрят спектакль, они его проживают вместе с актерами. По факту театр — это что? Это возможность прожить чужую жизнь. За эти там короткие час, полтора-два, да, мы проживаем чью-то жизнь. Мы сопереживаем персонажу и так далее.
Оксана, для вас, как для актрисы, такая камерная сцена – это плюс или минус? Комфортно ли вы чувствуете себя быть на вытянутой руке со своим зрителем? Ведь в таком случае считывается фальшь, да, всегда какие-то ошибки. Наверняка, если сидя на 20-м ряду и смотря на большую сцену, это не каждый далеко заметит, то здесь все как на ладони.
Да, безусловно. У меня, в принципе, сценический опыт такой ощутимый. До театра также, ну, там, по музыкальной линии, но я хочу сказать, что когда я пришла в театр «Миссис Ло», первое время это было время больших вызовов. Вот когда ты с человеком работаешь прямо на расстоянии действительно вытянутой руки, говорю простыми словами, очень сбивала. Я первые, наверное, там 2-3 спектакля, я прям училась вот так работать. И я хочу сказать, что это совершенно разное ощущение от того, когда ты работаешь на большой сцене с большой аудиторией, это сложнее, но с другой стороны, это вот, ну, определенный рост. Я считаю, что это даже для меня вот очень ощутимый рост. Зритель же тоже, ты не знаешь, что происходит в их голове. Это может быть что-то, отражение каких-то эмоций, которые они принесли до спектакля. Это чувствуется во 100 крат сильнее. И это вот актерский стержень, который нужно в себе воспитывать, но это зато потом очень и в профессиональной другой сфере пригождается, в личностной, в любой. Это вот такие какие-то метанавыки, которые нужны очень сильно, я вот всем рекомендую, вот искренне.
Да, удивительно, вы совмещаете две такие, на первый взгляд, казалось бы, разные абсолютно профессии. Оксана, теперь такой режиссерский вопрос, как вы выбираете, что ставить, есть ли место нашим традиционным Гоголю, Чехову, Шолохову?
Чехову.
Чехову есть.
Чехову есть.
Большой,
вот
ощутимый.
Вчера Чехов, сегодня Чехов, завтра Чехов. И мы играем его уже, если не ошибаюсь, в 12-й раз. Тут про местный материал как раз история, потому что изначально родилась такая идея, она как-то зафиксировалась в моем мозгу, да, что мы будем играть именно местных авторов. Но местные — это и Чехов, и это и Шолохов, который сейчас в какой-то там проработке происходит, да, у меня в голове. Спектакль, например, чеховский, он прекрасен в том плане, что вот люди всегда говорят такое ощущение, что мы действительно посидели в одной гостиной с чеховскими героями, побывали в 19 веке, и это тоже такой вот прекрасный момент. У нас есть спектакль по постам в соцсетях одной из ростовских блогерш. По Раневской спектакль, по ее воспоминаниям. Тоже такой эксперимент очень интересный, когда Раневскую играют 6 актрис. Сплетается это все в такое макраме ее мыслей, такой пазл из ее жизни. И когда мы ее видим с разных сторон и в разных образах. И это все тоже про местные материалы.
Оксана, позволяете ли вы себе осовременивать героев? Сейчас поясню. То есть, например, там, ну, Чичиков в джинсах, да, Раневская в мини-юбке, там, в какой-нибудь порванной куртке джинсовой и так далее.
Тут право каждого режиссера видеть так, как он видит материал. Я Чехова вижу таким, как он ценен именно тем, что его герои жили тогда, говорили так, как они говорили, но при этом они не перестают быть современными и актуальными. Да? Их психология, их видение мира, их взаимоотношения не такие же, как здесь и сейчас. Я очень слежу за тем, чтобы актеры не меняли текст, а всегда есть такое. Да? И я заставляю их там ценить Чехова того же и говорить так, как должно, и сохранять его целостность. При всем этом, да, вот когда там та самая лексика, те какие-то непонятные современному зрителю слова и прочее. Но ощущения те же самые, и слезы у нас те же самые, когда Анна на шее, и смех тот же самый, когда там мы драму играем, чеховский рассказ. А вот, вот это важно. Поэтому я в джинсы Чехова не переодену точно.
Разбудильник в ваших приемниках. Продолжаем. Сегодня говорим о современном театре. В гостях у меня основатель и режиссер театра «Миссис Ло» Оксана Лысенко, а также еще одна Оксана, Оксана Коростеева, актриса театра, председатель комитета по развитию креативных индустрий Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Продолжим. Такой крючок был брошен до того, как мы ушли на музыкальную паузу. Вы сказали о лексике. Правильно ли я понимаю, что вы против нецензурной брани в частном театре, в современном театре?
Неправильно.
Давайте тогда разбираться.
Ну, смотрите, все должно быть органично и оправдано. И когда мы делаем спектакль Фаине Георгиевне Раневской, то ее образ был бы неполным, если бы мы не использовали где-то те слова, которые она позволяла себе употреблять. То есть, ну, интеллигентные люди позволяют использовать нецензурную лексику, и она красиво вплетается в их интеллигентную, грамотную речь. Она тогда используется как акцент, как, ну, такой вот точка или восклицательный знак, и делает их речь интересной, красивой, иногда там значимой. Поэтому в Раневской мы не стали вычищать. Вот у нас есть там пара мест, где употребляется крепкое словцо. Но оно не режет слух, а делает образ просто героини более полным.
Оксана, основная аудитория частных театров все-таки на кого рассчитаны? Я слабо представляю, чтобы те самые интеллигенты, бабушка с дедушкой, да, уже будучи на пенсии, пришли в такой театр.
Ну, смотрите, Виктория, очень по-разному. Вот я как раз хотела дополнить слова Оксаны по поводу Чехова. Ну вот как актриса этого спектакля, я, естественно, приглашаю своих коллег, друзей, всегда рекомендую. И я хочу сказать, я всегда собираю обратную связь от них. Чехов, например, спектакль для всех возрастов. Опять же, если говорить про частные театры города Ростова-на-Дону, они очень разные. Тот же самый Чехов идет и в театре «Линии». И там такая пронзительная история, скрипка Ротшильда, она вот тоже универсальная. В этом и красота, в этом и ценность частных театров в том, что они разноплановые, многоликие, и я за то, чтобы их было много. Я не говорила, что вот по моим где-то подсчетам, там порядка 13-15 частных театров в той или иной форме в Ростове существуют. И это театры от каких-то простых малых форм, может быть, для детей, для подростков, каких-то вот перформативных, да, достаточно таких вот, до сложных, репертуарных, более институциональных. И это хорошо. Очень хочется, чтобы была и поддержка, и возможность театрам продвигаться. Вот многие театры говорят о том, что очень нужна им поддержка в продвижении, в промоушене, в том,
вот,
чтобы они знали.
Вот здесь как раз-таки вопрос в этом. То есть, скорее всего, люди там возраста 60+, они не так активны в социальных сетях,
да.
И они знают основные театры Ростовской,
да,
области, Ростова, да, и ходят, потому что даже не подозревают, что есть столько частных,
да,
театров, и, наверное, за счет этого все-таки по большей части ваша аудитория – это молодые люди.
Нет.
Но в нашем театре у нас действительно все возраста. И у нас тоже забавный случай был. Приходит женщина, ну, по внешнему виду, 70+. На входе в театр стоят две молодые девушки. Она ходит и говорит, ой, говорит, у вас, наверное, одни молодые. То мне, говорит, дочка билет купила, и буду, наверное, здесь лишней. Я говорю, подождите, говорю, проходите на кухню. У нас стандартное, традиционное чаепитие перед спектаклем. Все гости собираются, мы их даже не зрители зовем, а гости собираются на кухне. Значит, там мы общаемся, пьем чай. Она заходит, а там еще две женщины того же возраста сидят. Она как обрадовалась, как кинулась к ним, как родным, и почувствовала себя дома. Так что вот, пожалуйста, из наших 20 зрителей трое были уже много плюс.
Почему костюмы и декорации для частных театров не так важны? Это вопрос финансирования, возможно?
Вы знаете, я там подписана на несколько театральных подкастов, слышала историю про то, как театры частные, ну, не в нашем регионе, берут кредиты огромные на постановки там исторические, где отшиваются какие-то дорогущие костюмы, аутентичные и так далее. Так что не для всех это не важно. Но естественно, что в условиях ограничений приходится искать решения попроще. Поэтому вот Чехов, кстати, идеален у нас именно потому, что костюмы большей частью приобретены на маркетплейсах, потому что Чехова сейчас при нынешней моде собрать легко. И у нас костюмы действительно актеры покупали себе сами с таким вот, чтобы потом можно было носить, если что.
Давайте тогда разберемся в ценовой политике, так не называя только, сколько стоит, да, конкретный билет, но вот от скольки до скольки нормально заплатить за камерный спектакль?
Очень интересный вопрос, на который, наверное, очень сложно ответить. Ну, для того, чтобы не терять аудиторию, многие театры делают ниже 1000 билет. Ну, это совершенно нерентабельная история. А в нашей ситуации выше, и зависит от того еще там, от формата. Когда мы делали святки по Гоголю, кстати, у нас был спектакль святочный по вечерам на хуторе близ Диканьки, и он был с застольем, соответственно, вот с таким рождественским, и билет стоил дорого, ну, потому что туда входила и еда, и напитки, и какие-то там подарки и так далее. Нормально, наверное, заплатить за билет в районе 2000 рублей плюс-минус. Это нормально.
Как не нарваться на дилетантов в таком случае? Например, мне захотелось организовать театр, хотя я в этом ничего не соображаю. Я набрала студентов в ГИКа. Давайте, ребята, сделаем театр. И мы начали продавать билеты.
Вот, понимаете, такой вопрос очень интересный. Вспоминается цитата бессмертных Ильфа и Петрова «Кому и кобыла невеста». То есть понятие дилетантства и профессионализма, оно определяется признанием зрителя. И у каждого, поверьте, будет свой зритель. И кто-то начинает так, да, то есть ничего не понимаю, набрал студентов, и не обязательно в ГИКа, какого-нибудь химического факультета, и все, и сделали спектакль,
ну,
и стали
судя
работать.
По «Студу весне», которая с каждым годом все более напоминает,
да,
Евровидение, да,
да,
почему бы и не химического факультета?
И почему бы и нет, все верно.
Чтобы поддержать растущую конкуренцию, конечно же, театры вынуждены экспериментировать. Я думаю, что вас это тоже касается. Расскажите подробнее про эти эксперименты. Я уже поняла, что вы вовлекаете зрителя в свои спектакли. Что еще?
Ну, во-первых, у нас, например, очень ограниченное пространство. У нас настолько маленькое пространство, в котором мы работаем, что когда мы выставляем диван для спектакля, который является декорацией зрителя, все время на него садятся, входя в зал, считая, что это тоже зрительские места. Вот. Поэтому тут эксперимент именно в том, в первую очередь, как сыграть то, что ты задумал, вот в этом пространстве. Как придумать декорацию, как разместить там тех же 6 актрис там на вот этом микроквадратике. Это первая история. Вторая история – это как, опять же, вот здесь, вот в этом пространстве играть. Но у нас зрители сидят буквой «П».
У нас только первый ряд, у нас нет рядов. И мы учимся работать сразу на 180 градусов. А когда-то, когда мы еще не были привязаны к этому пространству, а брали какие-то площадки в аренду под спектакли, мы работали 360 градусов. Это когда зритель сидит вокруг. И это был еще один вызов, вот Оксана говорила сегодня, да, про вызов, когда зритель рядом. А попробуй еще сделать так, чтобы сейчас все сидящие вокруг тебя видели твои глаза. И это тоже такое про развитие мозга. Ну, то есть мозга актера. Что касается экспериментальных вещей, то есть вот, пожалуйста, это сам материал, на котором мы работаем. Это история спектаклей пазлов, которые можно дополнять и безболезненно изымать какие-то фрагменты и вставлять туда новые. Работа с таким нетрадиционным материалом, как посты из соцсетей, когда попробуй сыграть. То есть то, что не предназначено для сцены, ну то, что изначально не задумывалось как пьеса. Вот, голенькими мы пока не бегаем, если вопрос был правильный.
Опять же, можно я добавлю, как актриса и участница спектакля, опять же, взгляд изнутри. Когда нам Оксана дала материал Раневской, самый-самый еще первый, он трансформировался, изменялся, он же чисто из цитат. Там нет вот отсебятины, да, вот этого текста, чисто из цитат. Я думала, господи, как можно вот набор этот цитат, который мы вот в соцсетях обычно видим, это же ну, модная такая история, цитаты Фаины Георгиевны, как можно построить вот драматургию, чтобы было какое-то действие. Вот как вот можно просто из набора цитат? А представляете, получилось. То есть там некое действие, первое, второе, третье, развитие, идет определенная динамика. Вот это тоже, мне кажется, эксперимент, и вот он лично мне меня поразил.
Должен ли спектакль быть понятен массовой аудитории? Сейчас немного поясню. Есть у нас, например, режиссер Нолан. После просмотра его фильмов ты можешь неделю, месяц и год ходить, и до тебя не дойдет. Вот извините, что я таким, да, примитивным языком. О чем было это кино? Театр остается ли тем элитарным искусством, когда все-таки не для всех это? Или же должно быть максимально понятно?
Есть всегда несколько уровней понимания художественного произведения. Первый — эмоциональный. И если то, что мы видим, нас цепляет и заставляет что-то шевелиться у нас внутри, то считается, что первая задача режиссерская, да, там, творческая, выполнена. А уже снимать дальнейшие пласты, ну, это от там, уровня развития зрителя. А расскажу просто историю, что хочется сказать. Была женщина на спектакле. Она вышла вся воодушевленная, восторженная, вот такие огромные глаза. Она говорит, я плакала, я впервые в жизни плачу в театре. Потом она сделала сторис, отметила нас. Я читаю, она пишет, вот опять, такие эмоции, я плакала, это такие там прекрасные слезы. А дальше она начинает объяснять, и я понимаю, что она вообще по-своему считала. Я была в шоке. То есть мы это не закладывали в эту историю. И так странно понять впечатление ее вот это вот. Так странно все трактовать, то, что мы ей показали. Но, опять же, да, но эмоцию-то мы вызвали у нее. Значит, первую задачу мы выполнили. А вот донесли ли мы там режиссерскую задумку или там задумку Чехова, его главную мысль, это уже второй вопрос. И это, я же еще раз говорю, все от насмотренности зависит, от базы, которая в голове у человека, как он это все снимет, эти пласты, какие он сделает выводы, как он это все разберет в своей голове и к чему это все его приведет. Ну, вот это зависит от зрителя. Но первоначально это эмоции.
Я благодарю вас за эту откровенную яркую беседу. Напоминаю, что гости в студии сегодня основатель и режиссер театра «Миссис Ло» Оксана Лысенко, а также Оксана Карастиева, председатель комитета по развитию креативных индустрий Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Могу я загадать сейчас желание в конце программы между двумя Оксанами?
Конечно.
Да. Спасибо, что провели это утро с нами.
Спасибо.
Спасибо. Оставайтесь на волне Радио России, Радио Донтер. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.